Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Настоящая духовная жизнь требует от человека не только серьезных усилий и труда, но и такого покаянного, трезвого отношения к деву собственного спасения и такого именно покаянного и трезвенного, потому что против спасения человека воюет дьявол, и действует он через наши грехи и страсти. И как замечено святыми отцами, когда кто-либо из людей начинает стараться жить духовно, как-то подвязаться, бороться с грехами и страстями, тогда грехи и страсти еще себя сильнее показывают, проявляют себя в человеке сильнее порой. Сильнее человек их начинает себя ощущать по той простой причине, что дьявол начинает нападать на человека, который пытается идти путем спасения во Христе, даже с большей силой, чем тогда, когда человек не борется с грехами, а уже погряз в них, утопает, то дьяволу нет нужды предпринимать лишние усилия, когда человек и так в пучине собственных грехов и страстей тонет, погибает. И святые отцы, в особенности начиная с преподобных отцов, монахов древних, поскольку опытно проходили путь духовного делания, достигали духовного совершенства, они могли этим опытом поделиться со своими учениками и вообще со всеми христианами. Поэтому с древности появляются и такие учителя аскетического подвига, настоящего духовного делания, молитвы и борьбы со страстями. В особенности ярко это запечатлено, этот общий опыт в книге святого преподобного Иоанна Лествичника, который так и называется «Лествица», то есть «Лествица духовного восхождения». Другие святые отцы, даже такое пятитомное собрание, «Добротолюбие» называется, где об этом тоже повествуется у разных святых отцов, вот начиная именно с древности. И времена бывали разные, и тысячелетие православия в России давало и удивительных святых, тоже начиная еще с первых преподобных Киево-Печерских, и преподобный Сергий Радонежский, и целая такая Фиваида Северная, наследники, ученики преподобного Сергия, и преподобный Серафим Саровский в XIX веке, тоже как один из древних. Но были и довольно серьезные сложности, потому что по разным причинам порой монастырская, монашеская жизнь оскудевала. Чаще всего это происходило по причине вмешательства внешних обстоятельств, там, государственных деятелей. Те же реформы Петра, например, его последователей, Петра Великого, они привели к довольно серьезному разорению монастырской жизни, а самое главное – утраты от опыта вот этого духовного делания настоящего. И жившие на рубеже 18-19 веков, ну, больше даже в 18 веке, такой великий преподобный, тоже святой, как Паисий Величковский, его жизнь характерна тем, что он искал всю жизнь духовного отца, духовного кормления, но так и не нашел, и сам стал преподобным старцем, но благодаря книгам, переводам из древних святых отцов, вообще нахождению вот этих трудов аскетических писаний, потому что многое было не переведено до XIX века, с греческого языка, он, в частности, на Афоне очень многое постиг и нашел в трудах святых отцов. А главное, его ученики, к которые потом разошлись по России, и они послужили и тому, что духовная жизнь, духовное делание начало воскресать в Оптиной пустыне, на Валааме, в других монастырях. И вот такой удивительный духовный святой тоже, и писатель, как святитель Игнатий Брянчанинов, он, в общем-то, был тоже учеником во многом, ну, в монастырском делании оптинских старцев. И, в общем-то, это именно тех, кто был связан с преподобным Паисием Величковским. Но святитель Игнатий Брянчанинов, он не просто был одним из монахов-учеников из Оптины, в общем-то, связанных тоже с Оптиной отчасти. Вот. Он был удивительной судьбы человек, великих дарований, в том числе литературного дарования, из аристократической дворянской семьи. Вот, родители у него были благочестивые, верующие. Отец построил храм в селе Вологодской губернии, где они жили, и был прилежным прихожанином этого храма. Но отец тоже, например, долгое время не понимал стремления своего сына к монашеству, которое жило в святителе Игнатии, в будущем святителе, с малых лет. И думал, желал ему светской карьеры, поэтому определил его в Петербурге военно-инженерное училище, в которое он поступил одним из первых учеников и закончил его первым, потому что был таких дарований, талантов заметных. Его и при дворе заметили, и за его благочестие, и нрав, и таланты, и образованность ценили, и сам император Николай I имел о нем попечение и не хотел его отпускать, в общем-то, в монахи, потому что когда он закончил это военно-инженерное училище, он хотел подать в отставку с тем, чтобы поступить в монастырь. Но сразу ему этого повеления не было дано, и только когда он уже какое-то недолгое время послужив по светской службе, там военно-инженерный, тяжело заболел, ему было разрешено удалиться в монастырь. Но и здесь с монашеским постригом о нем было тоже попечение царского двора, потому что он устраивал жизнь даже не в одном монастыре, возрождал фактически в Лавре Сергиевой при Санкт-Петербурге. Потом стал, достаточно рано он стал архимандритом, уже в 27 лет фактически наместником, строителем монастыря. А ближе к 50 годам, в 50 лет, становится он епископом кавказским, черноморским. И хотя его служение епископа продолжается не более 4 лет, поскольку он потом, тяжело заболев, еще более тяжело, чем ранее, был вынужден удалиться на покой, но тем не менее его епископская деятельность, она тоже оставила очень большие плоды, о чем современники свидетельствуют. Но самое главное, что осталось от деятельности святителя Игнатия Брянчанинова и чем он оказался очень ценен для православия всемирного, это его духовные труды, его именно статьи, его аскетические опыты, его письма, его обращение к современному ему монашеству, которое называется «Приношение современному монашеству», «Отечник». Вот. И вообще пример именно такого покаянного, трезвенного жития. Почему это так важно? Разве недостаточно тех же древних святых отцов? Дело не в том, что недостаточно, а дело в том, что времена меняются, человек меняется, язык меняется в разном народе. Вот, даже восприятие каких-то терминов, оно оказывается различно. Психология несколько различная оказывается. И вот святитель Игнатий, он, зная опытно и святых отцов Писания древних, аскетов, и самое главное, зная опытно, проходя сам жизнь, такую именно святоотеческую, и обладая таким великим литературным дарованием, он смог запечатлеть, записать, засвидетельствовать это на очень высоком и духовном, и таком поэтическом, и литературном уровне, важном для своего времени, важном для восприятия и современников, и людей, старающихся жить всерьез по-христиански, уже живущих чуть позже, Вот если мы, к примеру, обратим внимание на свидетельство Писания исповедников, ну, христиан, живших в 20 веке, например, игумена Никона Воробьева, есть такая книга «Письма духовным детям», еще она называется в других изданиях «Нам оставлено покаяние». Это такой исповедник, который, ну, в середине 20 века жил, вот, ссылки тоже прошел в лагеря. Он полностью основывается очень во многом в своих суждениях, в своем таком покаянном молитвенном мировосприятии именно на святителе Игнатии, на святителе Игнатии Брянчанинове. Другой современник игумена Никона, один из самых таких удивительных писателей 20 века духовных, тоже святоотеческого духа, Сергей Фудель. Очень характерная книга ему принадлежит «Путь отцов», как раз о святоотеческой аскетике. Воспоминания у стен церкви, другие его литературные опыты, они именно таким пронизаны святоотеческим духом, опытным. Он лично это тоже прошел, потому что, ну, ни в одной ссылке побывал и чудом уцелел. И войну прошел. Тоже такого, повторюсь, святоотеческого духа писатель и христианин-исповедник. Он тоже очень часто обращается к опыту святителя Игнатия. Чем же так святитель Игнатий, он вот именно духовно ценен? А именно указанием на то, что для современного христианина, что должен быть действительно опыт молитвенный и аскетический. И самое главное, святитель Игнатий указывает на опасности, которые могут подстерегать человека, ну, стремящегося к духовному деланию. Святитель Игнатий очень точно формулирует, что есть, например, духовная прелесть. Прелесть духовная – это не то, что там великий поэт говорил «чистейшей прелести, чистейший образец». Нет, это в духовном отношении то, чем человек может быть прельщен дьяволом. Прелесть – это состояние духовного обольщения и духовного повреждения, определенной одержимости, которая может привести к беснованию и погибели. И причем человек прельщается не когда живет, именно погружен чисто в какие-то грубые страсти, а когда вроде пытается молиться и бороться со страстями. Ну, то есть может прельщаться. Почему это может происходить? Из-за неверных установок в молитве, в той же, в таком именно аскетическом подвиге и труде. И прежде всего это основывается на том, что ум и сердце человека повреждено. Ум, он порой стремится что-либо представлять. То есть одна из опасностей, которая ведет в прелесть, это попытка представить себе, увидеть что-либо, вообразить, как зрительные образы, даже связанные и с именем Бога, с Пресвятой Богородицей, с какими-то событиями библейской истории. Если человек неопытный начинает слишком увлекаться и представлять что-либо, зрительно воображать, пытаться увидеть, дьявол очень быстро может представить те или иные образы. И это опасно. И если человек этим оказывается увлечен, если это не что-то временное для новоначального неофита, еще может быть простительное, а становится целью, это один из путей, если дать этому развиваться, к духовному прельщению. Другая опасность – это состояние человеческого сердца, можно сказать, мнение сердечное, с помощью которого человек начинает о себе что-то мечтать, начинает представлять себя подвижником, начинает на чувственном уровне искать каких-то благодатных ощущений, начинает делать это критерием. И если вот эту чувственную сферу на молитве, в посте сделать критерием, тоже можно очень легко впасть в духовную прелесть, быть прельщенным дьяволом и здесь. Сюда же относятся и другие опасности, на которые указывает святитель Игнатий Брянчанинов. Это и такая определенная разгоряченность, когда даже какие-то благие дела, подвиги, пост, человек делает в такой некой горячке, что называется, по страсти. Это тоже происходит именно от гордости, о действии в человеке страстей. И если человек в этом укореняется, вот в такой горячности, тоже такой эмоциональный, страстный, то это, несмотря на видимую, как бы, такую видимую благочестивую сторону деятельности христианина, в этом может быть тоже опасность прельщения и повреждения. Святитель Игнатий указывает даже, что стремление к любви, если оно неправильно понято, может тоже, если делается по страсти, оказаться путем таким именно опасным, искаженным. Что здесь имеется в виду? Чувства. Иногда человеку, христианину, там, христианке хочется испытывать чувство любви. Такое вот внутреннее, переполняющее. Но если это начать искусственно культивировать, то тоже очень легко можно ошибиться. Потому что дело не в чувствах, а дело вообще в нашей способности исполнять заповедь о любви к Богу и другому человеку, несмотря на чувства. Иногда священнику приходится порой такое слышать, что вот я вот к такому-то человеку, ближнему, не имею чувства любви, я его не люблю. Вот я за ним там 20 лет ухаживаю, он парализованный лежит, он, так сказать, сам виноват, потому что он парализован там из-за своих страстей, из-за своей пьянки там и так далее. Я все делаю, все исполняю, но я его не люблю. А что значит «не люблю»? Вы же исполняете все, что должно. Да, но у меня чувства любви нет. Ну что ж, чувство любви – это дар Божий, это удел совершенных. Но раз ты все исполняешь, ты уже делаешь дела любви, значит, ты исполняешь заповедь о любви. А чувства, ну что делать? Ну да, каемся, что, может, чувства наши далеко не совершенны, но отчаиваться из-за этого унывать совершенно не следует. Надо трудиться трезво, молиться и поститься, и просить у Бога помощи, понимая, что мы никаких чувств, видений, чего-то либо вообще недостойны. И здесь святитель Игнатий неоднократно приводит слова великого святого, преподобного Симеона Нового Богослова, что, тщательно исполняя евангельские заповеди, человек приходит в познание собственной немощи. В отличие от некоторых западных прельщенных подвижников, на что святитель Игнатий тоже указывает, человек приходит не в познание того, что он чего-то великого достиг, и что в нем нет ни одного греха, как один западный святой сказал, католический, как он считается на Западе святым, что я не знаю ни одного греха, которого не искупил бы в себе покаянием. А почему-то православные подвижники наоборот говорили, не знаю, положил ли я начало покаянию. Умирающий великий там святой старец, говорю, даже и не знаю, как это будет в глазах Божиих. Вот пример истинного непоказного смирения, когда человек осознает, что сам человек, сам по себе, без Бога, без даров истинных Божиих, данных Богом именно человеку, тогда, когда человек действительно может их удержать, когда в нем уже гордости в человеке нет, когда он достиг бесстрастия с Божьей же помощью. Но человек при этом, истинный подвижник, все равно продолжает себя смиренно осознавать, потому что он истинно познал себя, истинно познал человеческую немощь и насколько человек уязвлен грехами и страстями, насколько в нас страсти той же гордости и тщеславия, вот эти змеи, глубоко укоренились. Пока они в нас укоренены, что толку от великих дарований? Дай их человеку, человек потом лопнет от гордости. Поэтому Господь нас и смиряет. И несмотря на то, что мы хотели бы чего-то иметь, какие-то дары, вот, или какой-то там ощутительной помощи Божией, или жаждали бы ощутить какую-то любовь, как чувство в отношении к Богу и другим людям, а чаще всего нет, не дается это. По той простой причине, что мы не способны это понести в себе, как истинный дар Божий. Если принять это за разгорячение внутреннее, душевное, от которого даже могут слезы литься, так и то будут слезы не духовные, а душевные, может быть, даже и прелестные. Это да. А вот стяжать истинные дары, это значит достичь от Бога полноты смирения, действие которого, как говорит святитель Игнатий, неизреченно в человеке, уму непостижимо, подобно действию благодати Божией. И вот святитель Игнатий в своих трудах, в письмах на этом очень и очень настаивал, говорил, что, к сожалению, время, в которое он жил, его современники, оно оскудело настоящими такими святыми духовниками, которые видели душу другого человека, как она есть в глазах Божиих, согласно истинной правде Божией, и могли прямо руководить, указывая, что вот это тебе должно, это не должно, потому что это по воле Божией, это не по воле Божией. Это полезно для души, а это не полезно. Это спасительно, это не спасительно. И действительно тогда могли вести человека к спасению. А духовник, который такого ведения не имеет, а согласно своего только ума и своих чувств, своего разумения действует, то, ну как действует, дерзает руководить, указывать, несмиренно советует, говоря, что это совет, не более того, не старается сам умоляться, чтобы дать действовать Христу, а сам на себя берет великую ответственность за Бога, пытается судить, что можно, что нельзя, то такого рода уже духовничестве святитель Игнатий говорил, что это вообще душепагубная комедия, вот. Актерство совершенно нелепое и Богу неугодное. Это когда слепой со слепого пытается вести, то оба могут упасть в яму, и в плане духовном в том числе. Это не то, что невозможно там духовничество, пастырский подвиг, но духовничество в наше время, оно прежде всего должно исполнено быть, как говорится, в отношении других людей, просто тоже великое вот такого трезвения, терпения, смирения по возможности. Не так, чтобы указывать и рулить тебе в монастырь, тебе там жениться или замуж, тебе так, тебе сяк. Нет, только Господи, помоги, Господи, вразуми, Господи, управи, вот, прислушиваясь к воле Божией, как она может в ходе естественного хода событий, лишнего на себя не беря, как братское советование, как такое вот обоюдное, можно сказать, покаяние, потому что священник, принимая исповедь, он и сам кается в собственных грехах и несовершенствах, как тот сказал, священник должен кающегося грешника воспринимать через призму своей греховности, не духовности, как чуть опечатка в одной книжке в предисловии такая не образовалась, вот, при подготовке к изданию удалось отследить, вот, что там фраза вдруг стала выглядеть так, что священник должен воспринимать кающегося грешника через призму своей духовности. Нет, через призму своей греховности. И святые, и святитель Игнатий Брянчанинов, они на это указывают, что и духовное руководство, и вообще попытка быть руководимым духовно, исследовать пути спасительному, нахождение пути ко Христу истинного спасения, должны исполнены быть покаянного, такого трезвого отношения себя, без всяких мечтаний, без всяких воображений о себе, но при этом все равно в устремлении именно к Богу, как к Отцу Небесному, как в полноте благодати во Христе, что нам даруется, если мы действительно имеем веру и желаем двигаться путем спасительным. И такие святые и духовные писатели, в общем-то, достаточно недавнего для нас времени, как святитель Игнатий Брянчанинов, нам в этом первые помощники. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.